Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Про что мы сегодня продолжим?
Продолжим дальше изложение моей книги «Великая Болгарская война». Сейчас мы переходим к ее второй главе. Была ли обезглавлена Красная армия?
Ну, как известно, проклятый Сталин убил всех. Обезглавил Красную армию, и поэтому такое начало войны было. Мы про это, да?
Да, именно про это. То есть, по версии наших мифотворцев, причем это еще с хрущевских времен идет, именно вот так все и было. То есть, нашу армию обезглавили, от этого мы там проигрывали в 41-м году. Правда, вот непонятно, кто обезглавил, например, французскую армию годом раньше, что они так вот лихо проиграли немцам. Но это наши либералы до такого степени обобщения просто не доходят. Но, тем не менее, действительно, у нас факт имел место. Действительно, у нас в 37-38 годах, частично в 39-м, было то, что называется «большая чистка» или там, как называют, «большой террор», mm-hmm. который затронул и армию в том числе. При этом, естественно, что нам вещают? Что, во-первых, разумеется, все это было чисто прихоть Сталина и его там кровавых подручных. Никаких рациональных причин не было.
Просто потому, что нравилось убивать людей.
Ну, да. Вот. И второе, что там масштабы этой чистки были таковы, что вообще армия там осталась без офицеров. Что там, значит, уже там чуть ли не лейтенанты командовали дивизиями. И это, от этого случилось много чего нехорошего в последующие годы. Ну, начнем с того, что, собственно, во-первых, вся эта кампания, она пошла, естественно, с разоблачения заговора Тухачевского, который, как известно, в 1937 году был с группы подельников осужден и расстрелян.
А вот, извините, сразу перебью. Как-то раз ездил я под город Гамбург. Под городом Гамбургом есть город Мюнстер, в котором расположено какое-то там особо, видимо, единственное важное танковое училище Бундесвера, и там же расположен, по-моему, главный немецкий танковый музей. Так вот, когда туда заходишь, там висит, значит, такая доска, на которой, значит, фотографии главных организаторов вообще танковых войск в Европе. Кто это организовал? Там красуется портрет гражданина Тухачевского. Он действительно организовывал танковые войска у нас?
Ну, поскольку он был замнаркома по, в том числе по вооружениям, то, в принципе, он, конечно, в этом отметился, но, скажем так, не лучшим образом. Потому что у Тухачевского были в свое время идеи о том, чтобы произвести несколько десятков тысяч танков, причем еще в мирное время. Причем, скажем, прямо танков хреновых, то есть это легких. К счастью, на эту идею наше высшее руководство не поддалось. Но, тем не менее, все-таки деятельность его была, скажем так, откровенно не блестящей.
То есть, именно поэтому он, наверное, у немцев и висит. Он им лучший друг.
Ну, вообще говоря, там, если уже брать саму такую фигуру Тухачевского, конечно, она была, как выражаясь современным языком, очень сильно распиарена с времен Хрущева и позже. Угу. То есть, там он показан как такой непобедимый полководец гражданской войны, и там, значит, выдающийся там теоретик, который там чуть ли не даже это, как бы, покровительство вот этой группе ГИРД, которая там изобретала ракеты, где потом был этот Сергей Королев. Но реальность, конечно, она гораздо скромнее. То есть, в гражданскую войну, скажем, Тухачевский воевал, ну, скажем так, как, мягко выражаясь, неоднозначно. То есть, у него там есть ряд операций, которые свелись, ну, скажем так, ничью. То есть, когда он был отброшен на исходные позиции. А уж за то, что он там сотворил под Варшавой, за это его вообще-то следовало бы расстрелять еще в 20-м году. Потому что это не просто поражение. В принципе, там, конечно, говоря объективно, там взять Варшаву тем нарядом сил, который там имелся, в общем-то, было невозможно. Но и допустить вот такой разгром Западного фронта, после которого там у нас несколько десятков тысяч красноармейцев оказались в польском плену, где были уничтожены, а еще несколько десятков тысяч были интернированы в Германию. В итоге просто фронт рухнул, и там пришлось заключать мир на каких угодно условиях, потому что просто и заткнуть его было нечем. Ну, это такое головотяпство, вообще говоря, заслуживает, как мне кажется, высшей меры.
А поляки покаялись за то, что убили наших пленных?
Поляки от этого всячески отбрыкиваются, то есть они пытаются занижать количество там погибших наших пленных в их плену. Причем в этом им очень помогают некоторые наши историки, которые получают за это польские ордена. То есть там у нас есть целая плеяда таких деятелей. Ну, поэтому там, в общем-то, никакого покаяния нету, в отличие от того, что мы там якобы, значит, за якобы расстрелянных в Катыни там так усердно каемся. взаимности здесь не наблюдается. Ну, собственно, если возвращаться все-таки в 1937 год, Тухачевского расстреляли не за это, а за то, что вот он, по версии тогдашнего следствия, организовал военный заговор. В принципе, говорить вот так определенно, что этот заговор был или нет, мы сейчас пока не можем, потому что многие документы этого времени просто не рассекречены. Хотя вроде бы уже там наступили сроки, там 70 с лишним лет, там, значит, когда положено рассекречивать, но не все нам пока доступно. И здесь вот некоторые сотрудники Центрального архива ФСБ говорят, что там вообще есть какие-то доказательства того, что заговор был. По всей видимости, это, наверное, данные прослушки. Но вообще надо сказать, что такие дела, вот как дела о военных заговорах, их довести, скажем так, до суда довольно сложно. Потому что, как понятно, что заговорщики там, они, может быть, и собираются, но протоколов при этом явно не ведут. То есть там документация, естественно, сведена к минимуму. Угу. То есть в основном это личные разговоры. И здесь вот получается, если брать вот те сведения, которые были оглашены на этом заседании трибунала, который судил Тухачевского, то там получается, что, в общем-то, их вина была доказана. Но в целом, опять же, ведь что получается? Если посмотрим на события тех лет в Европе, то мы видим, значит, что, в общем-то, во многих странах происходили военные перевороты. Собственно, это происходило в странах, бывших раньше частями Российской империи, то есть это вся Прибалтика отметилась, то есть там во всех трех этих республиках были диктаторские режимы. В Польше был переворот Пилсудского. Собственно, в Германии там было в начале 20-х годов несколько попыток, переворотов и восстаний, причем как коммунистический был, значит, так и наоборот. Собственно, сам Гитлер пострадал, когда пытался, значит, такое, так сказать, учинить. Поэтому, в общем-то...
Извините, перебью. Сложно заподозрить спецслужбы стран, так сказать, геополитических партнеров, что они не принимали в этих заговорах никакого участия, не давали денег, не обещали чего-то.
Ну, разумеется, в общем-то, понятно, что у нас, если вот верить нашим обличителям сталинизма, то вообще Советский Союз был такой какой-то волшебной страной, то есть там за пределами его границ там всюду там и шпионаж, там и эти самые заговоры, всякие перевороты, а у нас вот здесь вот тишь да гладь, то есть тут шпионов не может быть в принципе. То есть все, кто тут был осужден за шпионаж, это однозначно невиновные.
Говорили, да.
А причем, кстати говоря, интересно, что вообще я тут вовсе не ерничаю, не утрирую. То есть вот наш знаменитый правозащитник Сергей Адамович Ковалев, он это сказал в открытую. То есть он так и заявил, что вообще в Советском Союзе вот не было осужденных там по политическим статьям за дело, а все были невинные жертвы жребия.
Ну, кому как не ему это очевидно. Я подметил бы, что раз документы не открывают, я как обыватель, я в этом ничего хорошего не вижу. Раз вы не хотите нам их показать, эти документы, значит, там что-то такое, что опрокинет картину мироздания, стройную, так сказать, выстроенную для того, чтобы все это оправдывать. Если там ничего нет, почему вы их не покажете? Покажите. Ну, а если там что-то есть, и поэтому вы не показываете, то там явно что-то такое, что... ну, мы гадаем, конечно, это не есть там утверждение фактов, но там явно что-то такое, что прямо говорит о том, что заговор был.
И причем, что здесь интересно, что действительно вот этот миф о том, что, значит, Тухачевский и его, так сказать, соратники осуждены невинно, он является одним из таких краеугольных вот в этом антисталинском здании, потому что ведь и Тухачевский, он был одним из самых первых реабилитирован, это еще было даже до доклада Хрущева на 20-м съезде, и если вот этот, как бы, столб рухнет, то дальше вообще все здание может обрушиться. Ну, пока что вот не дают ему рухнуть. Но тут давайте все-таки вернемся, опять же, в 30-е годы и посмотрим, какие, значит, были последствия вот этого всего дела. Во-первых, каковы масштабы вот этих, как выражается, антиармейских репрессий, то есть сколько они там народу затронули. Угу. Потому что если там верить нашим обличителям, то там некоторые из них вообще говорят, что там типа все офицерство было пущено под нож. Угу. Но некоторые говорят, что половина. Но такие люди, которые хотя бы более-менее вменяемые, они обычно... озвучивают такую цифру, что 40 тысяч репрессированных. Откуда растут ноги, так сказать, в этой цифре? Ее ввел в оборот наш известный политработник, генерал-полковник Волкогонов, который, как известно, он на излете перестройки успел отметиться там на ниве разоблачения сталинизма, там опубликовав несколько книг.
Да, выдающийся деятель коммунистического движения – На лету переобулся, предал и продал все, чему служил, клялся, присягал и прочее. И рассказал нам правду, наконец-то.
Да.
А и... он на какие-то документы ссылался?
Ну, здесь вот надо, кстати, отдать все-таки Волхогонову должное, что он действительно опирался на документы, хотя, естественно, их интерпретировал в своем нужном ключе. И при этом, что даже забавно, что он часть этих документов уже его, да, в принципе, при его жизни еще была вывезена в Штаты. То есть, с одной стороны, это, ну, скажем так, фактически акт воровства. Угу. Но с другой стороны, как ни парадоксально, но часть этих документов, точнее, не даже часть, вот часть этих документов у нас остается засекреченной. А вот то, что он вывез в Штаты, она там доступна исследователям. И там возникают всякие интересные моменты, что когда, например, можно ознакомиться с показаниями Бухарина, которые он давал на следствии, которые у нас были засекречены, или с тем, что писал маршал Будённый об этом самом процессе над Тухачевским. То есть здесь можно сказать, что даже вот такой, скажем так, неоднозначный человек, он своим поступком, может быть, и даже причинил пользу.
А что он сделал? Он увез эти документы?
Да, увез документы в Штаты. Там существует сейчас Волхогоновский фонд, где эти документы, они переведены на микропленку. Их, в общем-то, могут исследователи смотреть.
А где он их взял?
Он их, грубо говоря, поскольку он по заданию нашего высшего партийного руководства он писал книги, облечающие сталинизм, ему предоставляли эти документы, он их спер.
То есть украл и увез в США?
Да.
И на границе никто ничего не смотрел, то есть совершенно спокойно?
Ну, в те времена, в общем-то, к этому относились гораздо спокойнее. И, к сожалению, в общем-то...
воровство, разворовывание архивов? Прекрасное было время. Прекрасное.
Ну,
как бы... И что же вор Волхогонов нам предоставил?
Значит, он озвучил там такие цифры, что вот за 37-38 годы, как он выразился, было репрессировано, значит, 36 тысяч наших, ну, скажем так, говорить офицеры это будет неправильно, потому что в то время еще не было такой термина. Ну, скажем так, это средний и высший комсостав. Хотя, в принципе, через несколько лет слово офицера у нас было восстановлено. Угу. То есть 36 тысяч там с копейками. Правда, при этом у него, опять же, все-таки это человек был не совсем как бы потерянный, потому что он сделал оговорку, что, правда, некоторые из них были всего лишь уволены из армии.
Вот, то есть, так. Но, так интересно узнать, да, какой процент.
Вот, значит, то есть, как получается, что те, кто дальше уже за ним повторяет эту цифру, там, 36 или 40 тысяч офицеров, они, естественно, подразумевают, что все это расстрелянные, а у Волхогонова, что даже некоторые из них даже и не арестованы, а просто уволены.
Ну, с таким подходом тоже, вот, кстати, мне интересно, это если дедушку чьего-то расстреляли, значит, это трагедия. А если к 36 тысячам... 4 приписать и сказать, что 40, это значит, между прочим, какая разница 4 туда, ну, пусть будет 50 или 150.
Ну, там, в принципе, там у Волхогонова там еще помянуто, что 3 тысячи на флоте, так что там, в принципе, 40 тысяч более-менее вытанцовывается.
Набежит, да.
Но, опять же, здесь вот начинается уже интересная история, что являются ли все эти люди репрессированными. И тут нас ждут такие интересные открытия. Вот, например, у нас, ну, в 2007 году, когда еще у нас это Сердюков был министром, точнее, по-моему, только им стал, у нас праздновалось 95 лет российским ВВС, по этому поводу было издано такое красочное издание, которое там было бесплатно раздано ветеранам, там всяким заслуженным деятелям. И там, значит, разные биографии замечательных людей. Есть такая вот биография некоего комбрига Лапчинского Александра Николаевича, у которого там, значит, сказано, что он репрессирован, и, соответственно, дата смерти 2 мая 1938 года. Ну, естественно, что у всех доверчивых читателей, которые знают, что там как раз была вот эта страшная чистка, им все понятно, что вот человек был явно расстрелян 2 мая 1938 года. Но при более детальном изучении биографии этого человека выясняется, что он не был ни расстрелян, ни арестован, ни даже уволен из армии, а он просто умер от рака. То есть это, безусловно, трагедия, но только к этой трагедии вот этот кровавый сталинский режим отношения не имеет. Но понятно, что люди, они не любят, когда их разоблачают. По этому поводу там некоторые авторы, когда вот эта такая история всплыла, значит, они прокомментировали так, что, конечно, наверное, только смерть спасла его от расстрела.
Безусловно, да.
Ну, опять же, здесь, как бы, что называется, не бьется, потому что по этому комбригу Лапчинскому там был опубликован некролог, значит, Потом его некоторые статьи были опубликованы посмертно. То есть в 1939 году там одна из книжек его вышла. То есть, грубо говоря, его даже посмертно никаким таким гонением не подвергали. То есть это просто человек, он честно служил и, можно сказать, умер на своем посту. И нашими некоторыми недобросовестными деятелями зачислен вот такой жертвой репрессий. Есть и другая категория людей, которые тоже были из армии в то время уволены. И здесь я зачитаю просто выдержку из приказа Наркома обороны Ворошилова номер 0219 от 28 декабря 1938 года.
А вот я, извините, опять перебью. Тут, наверное, было бы правильно изначально определиться с терминологией. Репрессии – это что такое вообще? То есть, как я понимаю, это когда государство подавляет преступность. Репрессия – это подавление. Подавление преступности, это, видимо, во-первых, это те, кто совершил какие-то противозаконные деяния, которые наказаны в ходе уголовного преследования. Да? Неважно, какие там статьи – политические, уголовные – это, в общем-то, одно и то же в те времена было. А разве увольнение – это репрессия?
У нас вообще, если послушать некоторых наших разоблачителей, то там в репрессированных даже попадает, там человек, который там должен был получить сталинскую премию первой степени, а ему дали только вторую.
Репрессия явная. Да. Я к тому, что вот у нас тут модернизировали недавно милицию в полицию, при этом в ходе таких реформ, например, личный состав выводят за штат. А потом проводят аттестации, этих берут, этих не берут. Так вот, кого вывели за штат и назад не взяли, вот в рамках вот этого надо понимать.
В рамках этой они были системы, они получаются действительно репрессированные.
Репрессии обрушиваются.
Сейчас я до них дойду. Угу. Но тем не менее, возьмем этот приказ Ворошилова о борьбе с пьянством. Цитирую из его текста. Вот несколько примеров тягчайших преступлений, совершенных в пьяном виде людьми, по недоразумению одетыми в военную форму. 15 октября во Владивостоке 4 лейтенанта, напившиеся до потери человеческого облика, устроили в ресторане «Дебош», открыли стрельбу и ранили 2 граждан. 18 сентября 2 лейтенанта железнодорожного полка при тех же примерных обстоятельствах в ресторане, передравшись между собой, застрелились. Политрук одной из частей 3-й стрелковой дивизии, пьяница и буян, обманным путем собрал у младших командиров 425 рублей, украл часы и револьвер и дезертировал из части. А спустя несколько дней изнасиловал и убил 13-летнюю девочку. То есть, в принципе, эти все люди, они тоже, по логике наших обличителей, жертвы репрессий. Потому что они, были именно в то время из армии уволены, как я надеюсь, там арестованы и, возможно, расстреляны.
Это совершенно точно жертвы репрессий. Даже не будем острить. Потому что они совершили уголовные преступления и в рамках действующего уголовного законодательства были наказаны. Я надеюсь, кто живой остался.
И теперь мы можем уже сделать такой примерный расклад по этим 36 тысячам, потому что цифра эта суммарная, она верна. Угу. Там примерно получается так, что за эти годы, то есть 37-й, 38-й и начало 39-го года, из армии где-то примерно около 4 тысяч было уволено, скажем так, по смерти, по состоянию здоровья, инвалидности, и прочим таким, скажем так, непорочащим обстоятельствам.
А это почему? Пришел срок или это в ходе именно этой чистки?
Нет, это все ежегодно такое происходило. То есть, там где-то по 1000 с лишним человек, просто увольнялось. Все люди, они, в общем-то, и смертны, и, в общем-то, болеют, и несчастные случаи происходят. То есть, это, в общем, происходит всегда.
А сама цифра, она больше была, чем в предыдущие годы?
Примерно такая же. То есть, там она около того примерно гуляет. Дальше около 4 тысяч, опять же, было уволено как раз в связи с борьбой с пьянством. То есть, это пьяницы, также морально разложившиеся, совершившие хищение, и прочие такие орлы, скажем так.
Я замечу, опять, извините, все время перебиваю, что в настоящее время во всех, так сказать, организациях подобного толка, типа армия, полиция, есть так называемое положение о прохождении службы, в рамках которых определяют, как ты должен служить и на что это вообще похоже. А также там есть, забыл, уж не 58-я или, я не помню, какой правильный пункт, в котором обозначены поводы для увольнения. И есть, так сказать, по пункту, как, когда я служил был? По отрицательным мотивам. То есть, когда ты совершаешь некие негодяйские проступки, несовместимые с высоким званием офицера российской милиции, и тебя на основании вот этих вот отрицательных вещей увольняют. Не сажают в тюрьму, этого недостаточно, так сказать, но и в стройных рядах ты состоять не можешь после вот этих вот прыжков по ресторанам со стрельбой. У нас тоже такое в перестройку было неоднократно, и, в общем-то, граждан тупо увольняли. Я не думаю, что тут руководство какие-то счеты сводит или еще что-то. Никто тебя не заставляет с пистолетом прыгать по ресторану и стрелять по гражданам.
Так. Вот, значит, то есть у нас уже вот 8 тысяч таким образом ушло. Но дальше вот идут уже, собственно, те, кто как бы по политической линии. Там это примерно около 9,5 тысяч арестованных и еще 19 тысяч просто уволенных из армии. Это люди, которые, в общем-то, по двум причинам. То есть, там есть две категории, почему с ними так поступили. Во-первых, это люди, которые были там арестованы или просто уволены за связь с заговорщиками. Ну, здесь, опять же, тут нельзя судить однозначно, что были ли они виновны или нет. То есть, естественно, что многие из них были невинны, но, опять же, говорить, что они были невиновны все, тоже, наверное, будет преувеличение. И вторая категория – это лица, которые были, скажем так, неподходящей национальностью. То есть, это немцы, прибалты, поляки. Ну, дело в том, что на тот момент у нас представители таких национальностей в рядах вооруженных сил, в рядах его среднего и высшего комсостава было довольно много. Угу. И на тот момент это было, скажем так, довольно тревожно для нашей страны, потому что эти государства, ну, с Германией понятно, что это потенциальный противник, Польша потенциальный противник, причем, пожалуй, даже еще более враждебный. Да. А Прибалтика это тоже, в общем-то, страны нам от нас тогда отделенные и нам враждебные. И, в принципе, здесь просто, ну, опять-таки, конечно, мести всех под одну гребенку, наверное, было неправильно. И, кстати говоря, потом это все исправлялось, о чем я чуть позже скажу. Но просто в качестве того, что это было не просто такая странная фантазия Сталина и его подручных, а имела какие-то основания, я расскажу такую историю. Вот тут некоторое назад я изучал одно шпионское дело, по которому, кстати говоря, два главных фигуранта не реабилитированы. То есть, это именно самые настоящие шпионы, которых совершенно за дело судили и расстреляли в 20-е годы. И вот один из них, такой некий Энсон, он происходил из многодетной эстонской семьи. И у него такая получилась биография, что в гражданскую войну, ну, он тогда был молодым человеком, он только как раз начал учиться. Он, значит, закончил курсы, стал красным командиром, участвовал в гражданской войне на нашей стороне. Угу. Потом вступил в партию. Ну, а потом дальше, когда гражданская война закончилась, у него, значит, получилась такая, значит, ситуация, что вот он рассчитывал, что его там пошлют учиться в академию, его туда не послали. Но он обиделся и решил, что они уехали в Эстонию. Тем более, что его почти вся семья, кроме его одного из братьев, в то время уже выехала в Эстонию на постоянное жительство. В итоге он вместе с братом уехали туда, в Эстонию. Причем брат тоже был красным командиром. При этом он даже настолько спешил, что не поставил в известность свою парторганизацию. Угу. И когда потом его уже поймали здесь за шпионаж, то там очень с удивлением обнаружил, что вообще он все эти годы там продолжал числиться. Но, к сожалению, вот это, скажем так, слова Ленина про учет и контроль, они не всегда как бы выполнялись. Вот. Оказался он в Эстонии, и там через несколько лет он вполне так радостно согласился, чтобы вернуться в нашу страну нелегально и заняться шпионажем против Советского Союза. Понятно, что тут его поймали, и он понес как бы заслуженную кару. Ну, а предположим, что у него бы сложилась немного по-другому ситуация, что вот его все-таки послали бы его в академию, то получилось бы, что, казалось бы, такой вообще идеальный человек, то есть он там участник гражданской войны, коммунист где-то с 20-го года, вот, и вдруг, значит, такого вот идеального человека там из армии, вообще-то, увольняют. Ну, какое-то безобразие. А то, что, в общем-то, человек с гнильцой, и что вот он, как бы сказать, может предать, ну, этого не так вот не видно. Естественно, что не все вот те же самые эстонцы, там, те же там латыши, литовцы, не все, конечно, были такие. То есть, многие из них были вполне верны советской власти. Но, тем не менее, вот отрицать такой вот национальный фактор, то, что там у людей живут родственники по ту сторону границы, что они с этими родственниками поддерживают контакт и могут там в какой-то момент вдруг у них в голову прийти такая странная идея, что меня и там могут принять, если я здесь постараюсь. Но это нельзя сбрасывать со счетом.
А у нас же есть отличный пример. Вот есть Соединенные Штаты, в которых тоже живут люди самых разных национальностей. Перед началом войны почему-то в Соединенных Штатах всех японцев, безо всяких там воинских званий, просто всех японцев взяли и посадили в лагеря. Всех. А это несмотря на то, что Тихий океан целый, да, Японии это никак не помешало держать их в лагерях на протяжении всей войны. Прекрасно им там в лагерях жилось.
Там, кстати, все-таки не совсем так. Там через 2.5 месяца, если правильно помню, после начала войны. То есть на момент начала они еще были как бы гражданами.
Я подозреваю, это ничего для них не меняет. Они все равно сидели в лагерях.
Но при этом, хотя, да, у нас там есть вот в интернете сейчас полно таких трогательных фотографий, когда там эти вот мелкие японские детишки, там они поют американский гимн. Угу. Как раз вот примерно в тот момент. Но им это не помогло. То есть их действительно всех интернировали в лагеря. Потом, правда, в 80-е годы перед ними извинились.
Да, ну для наших дебилов это самое главное. Они извинились. Ну, еще там перед убитыми индейцами извинились, перед неграми-рабами извинились. Все сразу стало хорошо. Главное в этом деле, я так понимаю, извиниться. А у нас не извинились, и это вот ни о чем.
А здесь вот как раз
перед шпионами.
Не совсем так, значит. Ну, естественно, перед шпионами. Хотя нет, у нас, кстати говоря, ведь одно из деяний вот этой раннего Ельцина, это то, что у нас все граждане Советского Союза, осужденные за шпионаж, были выпущены на свободу. Кого не успели расстрелять к тому времени. Угу. Причем это именно люди, которые реально шпионили, реально предавали. То есть это у нас... Причем, опять же, это все было сделано совершенно в одностороннем порядке. То есть у нас в это время там отбывали срок по ту сторону, скажем так, железного занавеса те же самые наши агенты, да, агенты, которые были арестованы в Штатах. Но никакой взаимности там не было. То есть это такая же... Вот, демократия получается какая-то односторонняя. Но если брать вот эту армейскую чистку, то здесь как бы не все так плохо, потому что как только вот этот большой террор закончился, как только Ежова сняли, то на дела начали присматриваться, в том числе и дела в армии.
Я, пардон, еще чуть-чуть назад вернусь. Вот, да, там 9 тысяч арестовали, 19 тысяч уволили. Это... Я как это, мне с оперативной точки зрения интересно. То есть, это никто, по всей видимости, не занимался разбирательством. Это по большому счету, по оперативным данным. Если вот это вот твои близкие друзья и знакомые, то, по всей видимости, если ты там с ними дружил семьями, еще чего-то там, то от греха подальше, от тебя надо избавиться. То есть, увольнение из армии. Я не знаю, это как-то на репрессию не тянет. Как-то ты не с тем, с кем надо, дружил, по всей видимости.
Вот. Ну, что происходит дальше? Значит, дальше начинается их... Вот, когда в 39-м году начинается вот пересмотр дел гражданских, там пересматривают и судьбу этих уволенных из армии или даже или арестованных. И там получается расклад такой, что по состоянию где-то на конец 1939 года из вот этих 9,5 тысяч арестованных, 1500 было освобождено и восстановлено в армии. Угу. То есть, получается, если вычесть, то остается 8 тысяч.
Это кровавый Берия разобрался и вернул.
Да. Да? Вот. А из тех, кто просто уволен, там еще более такие показатели. Интересно, что там было фактически восстановлено почти половина. То есть... Около 9 тысяч.
Ого.
Вот. Причем даже, что интересно, что вот тут есть таблицы из соответствующих приказов. Там можно смотреть просто по категориям. Например, вот те, кто был в 37 году уволены. Например, вот уволены по восполнению решения ЦК ВКПБ значит, со связью с заговорщиками было уволено 3580 человек. А из них в 39-м году, то есть на следующий год, восстановлено 2864. То есть фактически 4 пятых. Если брать тех, кто уволены по директиве наркома по поводу значит, соответствующих национальностей, то есть поляки, немцы, латыши, литовцы и так далее, их было в 37-м году уволено 4138, а восстановлено в 39-м году 1919. То есть практически половина. А вот тех, кто был уволен в исполнении приказа Наркома обороны о пьянстве, их было уволено в 1937 году 2671, а восстановлено только 321. То есть только где-то один, каждый восьмой. То есть получается, что политические дела пересматриваются очень резво, то есть там... Ну, практически, как мы видим, действительно половина оправдывалась и восстанавливалась в армии при этом. А вот, скажем, с пьяницами поступили тут гораздо более сурово. То есть нельзя сказать, что просто все как бы опомнились, начали там в армию кого попало брать, а просто именно пытались решить вопрос по справедливости.
Ну, тут как-то сразу смутно напрашивается другое. То есть, что люди, которые их сажали, по всей видимости, ну, не сажали, а там это увольняли и всякое такое, при этом преследовали какие-то личные цели, что гражданин Ежов, что его подчиненный. Не может такого быть, что вот с таким размахом. Ну, не может такого быть, что это вот, вот это вот все у нас правильно, а мы за всем смотрим. То есть, либо вы сажали кого попало, либо вы умышленно сажали вот этих. То есть, мало того, там еще, как мне кажется, есть некая составляющая со стороны гражданина Ежова, которому потом вполне заслуженно прострелили голову.
Ну, здесь, опять же, про Ежова сейчас тут трудно судить. То есть, это было ли у него просто это действительно по недомыслию, либо он действительно вел какую-то вредительскую деятельность специально. Ну, конечно, да, это все, в общем-то, было не случайным. Кстати говоря, дальше все-таки вот 39-й год, это был далеко не окончание этого процесса реабилитации, потому что, например, тот же самый Рокоссовский был оправдан в 40-м году, то есть этот процесс продолжался и в 40-м, и в 41-м, поэтому тут действительно, в общем-то, все-таки существенно отыграли назад, и получается, что общее количество вот таких именно вычищенных по политическим мотивам получается у нас где-то примерно 1018. Причем из них действительно получается примерно половина только арестована, остальная половина только уволена. А количество расстрелянных там, ну, судя по тому, что вот в свое время у нас такой был автор по фамилии Сувениров, который там очень сильно обличал вот эту антиармейскую чистку и составил вот мартиролог, он там смог набрать только, по-моему, около 1500 фамилий. Угу. То есть реально расстрелянных вот буквально там 1500, может быть, несколько больше. Ну, если судить по тому, что вот после начала вот этой Беревской реабилитации там было подано примерно около 30 тысяч заявлений о восстановлении в армии, а как мы помним, там всего их было 36 тысяч уволено, причем часть из них была уволена в связи со смертью, и, соответственно, не могли подать такие заявления, то получается в сухом остатке, что чтобы подать заявление, надо быть живым. Угу. То есть количество расстрелянных, оно, ну, где-то невелико, то есть это относительно невелико, там тысяч... Ну, 5 максимум, скорее где-то там, где-то вот 2 там или чуть больше. Но все эти цифры, они не показывают, какой же это процент от нашего офицерского корпуса. То есть об этом у нас вот те, кто говорит вот про эти 40 тысяч, повторяя Волкогонова, они это не любят сопоставлять. А там получается ситуация такая, что на начало 37-го года, то есть на февральско-мартовском пленуме, была озвучена цифра, что в Красной армии где-то 206 тысяч, скажем так, среднего и высшего, так сказать, командного начальства состава.
То есть, а в средний это кто? Ну, прапорщиков тогда не было.
То есть, ну, грубо говоря, начиная с лейтенанта и...
Угу. Младшего лейтенанта.
Да, ну, младший лейтенант, по-моему, чуть позже появился там где-то перед войной. Угу. То есть, у нас есть младший комсостав – это сержанты, там средний – это офицеры, высший – это генералитет. Угу. Вот. То есть, получается, что у нас на 37-й год, на начало 37-го года было 206 тысяч человек. То есть, получается, что вот эта вся репрессия, то есть, те, кто безвозвратно как бы покинул армию, где-то меньше 10%. А если мы посмотрим данные на 15 июня 1941 года, то есть, перед войной, то там уже получается, что у нас в Красной армии 439 тысяч, скажем так, офицеров, генералов. То есть, это получается, тут процент еще гораздо меньше. И вот если сопоставить эти две цифры, то тут совершенно четко видно, что... Действительно, у нас был кадровый дефицит накануне войны, но главная причина этого дефицита вовсе не эти репрессии, а то, что просто армия стремительно расширялась. То есть, вот количество этих самых командирских вакансий, оно увеличилось фактически в 2 с лишним раза. И естественно, что нужно было это как-то восполнять, и там были проблемы с этим восполнением. Потому что тут надо понимать, что все-таки вот у нас страна, она изначально была, скажем так, на момент революции у нас большинство населения, взрослого населения было неграмотным. Угу. Это такой печальный факт. В то время как в Германии еще где-то со времен Бисмарка было введено всеобщее образование, всеобщее школьное образование. Поэтому там получалось, что если у нас действительно только в 30-е годы наконец-то у нас весь народ стали получать четырехклассное образование, то у нашего противника будущего по Великой Отечественной войне там как бы их новобранец, он не только сам был грамотным, но и его отец, и его дед, они тоже учились в школе. И, в общем-то, сам он, скорее всего, там до призыва еще, может быть, был рабочим, то есть где-нибудь поработал в какой-нибудь мастерской там, то есть был знаком с техникой. То есть, к сожалению, у нас вот такие были неравные условия, которые, естественно, нельзя было как бы быстро выровнять. Вот. Ну, здесь, опять же, вот наши обличители, когда им начинаешь говорить, что, вот, дескать, там и масштабы были не те, и там процент гораздо ниже, они, естественно, начинают сразу на что ссылаться. А что понятно, что, конечно, что лейтенантов там чистили мало, а вот если брать там наши высшие комсостав, вот этих маршалов...
Только я хотел спросить, так...
Да, что вот там совсем другое. То есть там получается, что вот там из 5 маршалов там 3 репрессировано, там, значит, ну и дальше начинаются всякие вот эти рассказывать душещипательные цифры. Вот. Ну, что здесь надо сказать? Во-первых, если мы возьмем документы и посмотрим, какой процент из наших именно высшего комсостава имел военное образование, то там выясняются тоже довольно странные и парадоксальные вещи. Получается, что перед началом репрессий из советского, ну, будущего генералитета, в тот момент они еще не были генералами, это были комбриги, комдивы там, и так далее, из них, значит, до начала репрессии академическое образование, то есть военная академия закончила 29%, в 38 году, то есть в разгар репрессии, эта цифра повысилась до 38%, а в 41 году уже 52%. То есть получается, что количество людей с высшим военным образованием почему-то в этой категории возросло. Значит, ну и тут дальше получаются такие вещи, что, например, с 1 мая 1937 года по 15 апреля 1938 года из 3 арестованных заместителей наркома обороны ни один не имел академического образования, а 2 из назначенных на их место его имели. Из командующих округами арестовано 3 человека с академическим образованием, назначено 8 человек с академическим образованием. Ну и там дальше по всяким этим различным должностям примерно та же самая картина, за исключением комдивов. Угу. То есть вот там действительно уровень просел. То есть получается, что, как это ни странно на первый взгляд, что у нас, несмотря на репрессии, уровень образования высшего комсостава повысился. Угу. А на самом деле здесь ларчик открывается просто, что фактически таким образом была вырублена вот та верхушка, которая сидела в армии еще, в общем-то, со времен гражданской войны. А на смену им пришли те люди, которые уже, так сказать, поднимались по служебной лестнице в основном после гражданской войны. И, соответственно, они в том числе и заканчивали академии. Здесь как раз, кстати, интересно сопоставить вот опять же вот ту когорту вот этих гениальных полководцев гражданской. Ну, гениальных полководцев, естественно, по мысли наших обличителей. То есть это тот же самый Тухачевский, Убаревич, Якир. И те, кто пришел им на смену. Значит, то есть Жуков, Конев, Рокоссовский, там, Малиновский, Толбухин. Вот, честно говоря, для меня в свое время было открытием, что эти люди, то есть эти две категории людей, они практически являются ровесниками. То есть мне вот как бы еще со времен, так сказать, перестроечных и даже доперестроечных просто вот казалось, что это как бы разные поколения. Uh-huh. Ну, потому что получается, что, значит, что вот там Тухачевский, он еще в гражданскую там был командармом, а потом командиром фронта, командующим фронтом. И тут, значит, в 30-е годы там был замнаркома, что, конечно, наверное, он должен быть, ну, намного старше, чем тот же Жуков. Оказывается, они практически ровесники. То есть эти обе категории людей, они где-то примерно 1893-1897 года рождения. Но между ними есть такая существенная разница, что тот же самый Тухачевский и подобные ему полководцы, они фактически, как получилось, что, например, Тухачевский был младшим офицером, потом он был в германском плену, потом он вернулся из плена, стал служить большевикам, и сразу его назначили на армию. Также и с другими примерно получилось. А вот тот же Жуков, он просто был призван, он был младшим унтер-офицером в царской армии, и потом постепенно там он, если я правильно помню, взводом командовал гражданской, потом ротой, ну и дальше примерно поднялся по службенной лестнице, так же, как, сказать, и тот же Рокоссовский и другие из тех людей, которые потом именно прославились в Великую Отечественную войну. То есть тут разница в том, что у них была такая нормальная военная биография, нормальный служебный рост. А надо сказать, что опыт гражданской войны, он, конечно, имеет и положительные черты, то есть просто раз человек воевал, это, естественно, в плюс. Но там и есть и некоторые особенности, которые в настоящей войне, ну, в общем, скорее всего, помешают и даже будут вредными. Потому что, ну, как бы сказать, в гражданской войне там ситуация может быть такая, что вот, предположим, значит, скажем, у нас 1000 штыков, у противника 5000. То есть, казалось бы, надо обороняться. Но если мы стремительно атакуем, то там у них половина разбежится, еще из оставшихся там половина перейдет на нашу сторону, и таким образом мы просто врага разгромим, победим. Угу. Но если так поступить в столкновении с настоящим противником, который мотивирован, который не собирается разбегаться и сдаваться, то это будет авантюра, которая закончится разгромом. Что, собственно, и произошло с Тухачевским под Варшавой. И что, собственно, в общем-то, в Великой Отечественной войне тоже могло бы произойти, потому что понятно, что вот все вот эти разговоры там по поводу того, что вот немецкие рабочие, они там не будут стрелять в своих братьев по классу, они были, в общем-то, как выяснилось, ну, как минимум, не соответствующие действительности. И, кстати, здесь, что интересно, можно отметить, что, например, тот же самый будущий маршал Конев, он как раз вот в самый разгар вот этих репрессий в армии, вот тогда, если я правильно помню, был, по-моему, комдивом, он как-то на одном из совещаний просто, значит, высказал такую еретическую прямо-таки фразу. Значит, он сказал дословно, что «а вот когда будет час испытаний, с чем воевать будем, с винтовкой или с марксизмом?» И вот что интересно, что его за это не расстреляли, даже не уволили из армии. То есть, в принципе, получается, что, в общем-то, не было у нас такого именно всеохватывающего антиармейского террора. И также значит, что маршал Конев, будущий маршал Конев, он был человеком все-таки здравомыслящим и понимал, что военному делу как бы нужно учиться, причем именно воевать, а не пытаться там агитировать пролетариев всех стран.
Итого, что мы имеем в сухом остатке?
Значит, в сухом остатке мы имеем тот факт, что масштабы армейской чистки, они, во-первых, очень сильно преувеличены, и также, в общем-то, преувеличено их вредоносное воздействие. Хотя, конечно, там были пострадавшие невинно, их было довольно много, но в отношении значительной части из них справедливость восторжествовала еще даже в довоенные годы, то есть непосредственно практически сразу же, то есть в 1939, 1940, 1941 году. То есть здесь, опять же, перед нами такой как бы антисоветский, антисталинский миф. И вовсе не армейская чистка является причиной того, что в 1941 году мы в первые месяцы, в общем-то, терпели такие поражения.
Ну, для многих открытие, что на нас напала лучшая армия планеты Земля, самая натренированная, самая хорошо вооруженная, наилучшим образом организованная и все такое, за спиной которой стояла к тому моменту объединенная Европа.
Да.
По всей видимости, мы должны были одержать немедленную победу в течение 3 дней, как французы какие-нибудь, я не знаю, там, да.
Ну, да, вот у нас именно, что интересно, что к нам, к нашей армии, к тогдашнему руководству страны выдвигается именно требование, что, типа, почему же мы немцев там не разбили там, как бы в первые же дни там на границах малой кровью и могучим ударом. Ну, кстати говоря, если вот брать последствия репрессии, то тут, значит, можно очень интересно и показательно сравнить, как бы обстояло дела до и после на примере нашего Дальнего Востока. Угу. Потому что, как известно, у нас там вот накануне начала, официального начала Второй мировой войны, у нас там было два конфликта с Японией. Это 1938 год Хасан и 1939 Халхин-Гол. То есть, 1938 год у нас там командовал этот маршал Блюхер, который потом был невинно репрессирован. В 1939 году, то есть год спустя, Блюхера там уже не было. И вот результаты того, как воевали мы до и после, сравнить очень интересно. Но это мы, наверное, сделаем в следующий раз. Потому что там тоже, в общем-то, разговор довольно-таки обширный.
Очень интересно. Спасибо, Игорь Васильевич. Ждем следующего. А на сегодня все. До новых встреч.